излечился и от болезней, и от неумеренного честолюбия. И вот от всего этого я отказываюсь. Мне все равно теперь, что я умру, и мир не услышит обо мне. Я хочу сейчас только одного, и этого добьюсь. Берегитесь, чтобы стены, когда они обрушатся, не погребли вас под обломками. Когда я вышел от него, потеряв всякую надежду чем-либо помешать беде, я смутно ощутил какое-то оживление в порту и, подняв глаза, увидел только что причаливший большой корабль. Странно, как я мог так равнодушно глядеть на него? Ведь на нем прибыла смерть обоих братьев Дериздиров. После всех ожесточенных перипетий их борьбы, оскорблений, схватки интересов, братоубийственной дуэли, надо же было, чтобы пасквиль какого-то несчастного писаки с Греб-стрит, кропающего себе на хлеб и не думающего, что именно он кропает, залетел сюда через море за 4000 миль и послал обоих братьев в дикие холодные дебри лесов на смерть. Но тогда я и не помышлял о возможности этого. И пока местные жители суетились вокруг меня, обрадованные редким оживлением в порту, я, возвращаясь домой, прошел сквозь их толпу, всецело поглощенный впечатлением от своего визита к Балантре и от его слов. В тот же вечер нам доставили с корабля пачку брошюр. На другой день милорд был приглашен на вечер к губернатору. Уже время было собираться, и я оставил милорда одного в кабинете, где он перелистывал полученные брошюры. Когда я вернулся, голова его лежала на столе, а руки были широко раскинуты под скомканными бумагами. «Милорд! Милорд!» — вскричал я и поспешил к нему, думая, что ему дурно. Он резко вскочил, словно его дернули за веревочку. Лицо его было искажено яростью, так что, встреть я его в другом месте, я бы его, пожалуй, не узнал. Он замахнулся, словно намереваясь меня ударить. «Оставьте меня в покое!» — хрипло крикнул он. И я побежал, насколько позволяли мне трясущиеся ноги, искать миледи. Она не заставила себя просить, но когда мы прибежали, дверь была заперта изнутри, и милорд крикнул нам, чтобы мы не мешали ему. Побледнев, мы посмотрели друг другу в глаза. Мы оба думали, что наконец-то беда разразилась. «Я напишу губернатору, чтобы он извинил нас», — сказала она. «Нам нельзя пренебрегать покровительством друзей». Но когда она взялась за перо, оно выпало из ее пальцев. «Я не могу писать», — сказала она. «Напишите вы». «Попробую, миледи». Она прочитала то, что я написал. «Очень хорошо», — сказала она. «Благодарение Богу, что у меня есть такая опора, как вы, Маккеллар. Но что с ним? Что? Что это может быть?» По моему предположению, тут и догадываться, и объяснять было нечего. Я боялся, что попросту умопомешательство его, наконец, прорвалось наружу, как прорывается долго подавляемое пламя вулкана. На этой своей догадке во внимание к миледи я, конечно, не высказал. «Сейчас, пожалуй, уместнее подумать о нашем собственном поведении», — сказал я. «Должны ли мы оставить его там одного?» «Я не смею тревожить его», — ответила она. «Может быть, это у него естественная потребность побыть одному. Может быть, это принесет ему облегчение. А мы должны терпеть эту неизвестность. Нет, я не стану тревожить его. Тогда я пойду, отправлю письма, и если разрешите, вернусь посидеть с вами, миледи». «Да-да, пожалуйста», — воскликнула она. Почти весь вечер мы просидели вдвоем, молча наблюдая за дверью кабинета.